говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 2015 год должен был стать годом решающих экономических преобразований в Украине. Однако нельзя сказать, что эти преобразования действительно приобрели такой уж неотвратимый и, что самое важное, радикальный характер. Мы сегодня пригласили в нашу студию представителей общественной организации «Ремонционный проект реформ». У нас в студии член наблюдательного совета ремонционного пакета реформ Тарас Шевченко и эксперт организации Ярослав Юрчишин. Но сразу скажу, что мне кажется, что вот неудовлетворенность, она все-таки разлита в воздухе киевском, можно так сказать?
Большинство граждан недовольны и той экономической ситуацией, и слабыми темпами реформ. Но также следует брать во внимание, что были очень высокие ожидания, что после Майдана, после любой революции у граждан формируется ожидание, что все будет прекрасно сразу же, моментально, что коррупции больше не будет, что правительство будет честным. К сожалению, так не бывает. Но если с другой стороны посмотреть, взять любой отрезок в год или там в полтора года с предыдущих 10 лет и последний год-полтора, то изменений на самом деле много. Если смотреть на зарплаты, на доходы, здесь, конечно же, в минусе.
Ярослав, сама идея в том, что общественные активисты могут влиять на то, как правительство принимает реформы, как голосует парламент, это не утопия в нынешних украинских условиях?
Если анализировать те направления, где происходят хоть какие-нибудь изменения, это национальная полиция, это открытие баз данных по имуществу и по владению автомобилями, это судебная реформа, да, очень чувствовалось гражданское влияние. Власть действует целеустремленно и эффективно только тогда, когда есть гражданский контроль. И еще помня то влияние, которое общественность на Майдане завоевала, и ту программу, которую общественность поставила перед властью.
А вот, кстати говоря, возможно ли при проведении таких реформ не иметь конфликта с обществом? Огромное количество реформ. Антикоррупционная, конституционная, децентрализация, судебная, прокуратура, правоохранительные органы, публичная администрация, медиа, публичные финансы, энергетика, налоговая, пенсионная, здравоохранение, просвещение. Это вообще на самом деле катастрофа, когда все столько таким образом меняется. Как на это может реагировать общество? Ведь у каждой реформы есть свои противники, не только во власти.
Без конфликтов с властью невозможно, без конфликтов с обществом невозможно. И если брать Украину, то у нас довольно уникальные условия и на постсоветском пространстве, но и в западных демократиях. Дело в том, что в Украине общественные организации очень часто исполняют роль государства. Продукт, который производит общественная организация в Украине, он абсолютно конкурентоспособен и он может продвигаться в парламенте. Вот поэтому с точки зрения тех реформ, которые вы зачитали, да, очень много есть проблем. Например, общественное вещание. Есть там тысячи потенциально недовольных людей, которые считают, что они могут потерять работу, если телеканал общественного вещателя начнет работать по новым принципам.
Тарас, вот он член наблюдательного совета общественного вещания в Украине, и я тоже. И мы поэтому тут находимся в неком конфликте интересов всегда, когда об этом говорим, но проблема налицо, да?
Абсолютно. Или полицейский, да? Если кто-то теряет работу, конечно же, будут недовольны новой системой. Если милиция, которая брала взятки на дорогах, больше этого не делает, потому что пришли новые полицейские, которые ведут себя вежливо, честно, но штрафуют. Понятно, что мы имеем, возможно, десятки или как минимум тысячи недовольных людей. Конфликт будет везде.
У нас очень большая проблема в том, что на постсоветском пространстве власть и общество между собой фактически не общаются. То есть, ну, как бы есть какие-то социологические измерения, есть какие-то измерения гражданского мнения, но это все цифры, это не процесс. А если взять успешное направление реформ, это там, где все сели за стол переговоров, каждый немножко отступил от своей идеальной картинки мира, но все же пришли к общему знаменателю, и там реформы движутся. Вот в медицине у нас очень большая проблема, потому что нет сильных гражданских организаций, и фактически это дает возможность власти, ну вот уже 2 года фактически ничего не делать, и сфера очень проблемная, но мы надеемся, что в следующем, 2016 году, это будет сфера, где будет прорыв, потому что сейчас консолидируются врачи, сейчас консолидируются пациенты, пациенты, кстати, уже консолидировались. Там, где есть сильные институционные органы гражданского общества, к сожалению, у нас до сих пор нет сильных институционных органов власти, они фактически все номинальные, там есть некоторые успехи.
Вы когда говорите о 70 организациях, более 70 организаций, которые объединились в этот ремонционный пакет реформ, Тарас, а между самими организациями разве не бывает разногласий в видении реформ?
Бывает, абсолютно, и это нормально. Организации разбиты по группам. Например, там избирательная группа, выборы, у нас есть опора, есть КВУ, или медиагруппа,
где... Какой-то комитет избирателей.
Угу. Да, комитет избирателей, или медиагруппа, где есть организация, которую я возглавляю, Институт медиаправа, есть Институт массовой информации. Если мы сходимся во мнениях, что нужно принять закон о общественном вещании или о реформе государственной прессы, значит, мы позиционируем это от коалиции. Если мы разошлись в позиции, взглядах на запрет платной телевизионной рекламы на выборах, тогда наша организация подает свой проект от себя, параллельно организация подает от себя альтернативную точку зрения. Но обычно опыт показывает, что в таком случае не будет результата вообще. Да, поэтому нужно договариваться, нужно садиться и приходить к единому знаменателю. Возможность иметь разную точку зрения, конечно же, присутствует.
Вообще реформы снизу или реформы сверху? Какие реформы более эффективны?
Если говорить про реформы как изменения, как трансформацию общества, то только снизу. Запуск должен быть сверху, как, ну, потому что никто не поверит в борьбу с коррупцией, да, если не будет посадок, если не будут отвечать те люди, которые воруют заводами и пароходами, а не которые там решают свои вопросы с врачом или с учителем. Потому очень важно лидерство. Лидерство гражданского общества невозможно. То есть тут должны быть агенты изменения, тут должны быть люди во власти, которые на себя берут ответственность, что да, вот это про моя программа, и да, я ее буду реализировать, но опираясь на вашу поддержку. Второго какого-то пути нет. Можем предлагать не один путь, а несколько вариантов развития событий, но выбирать и имплементировать, выбирать и приводить это в действие, ну, должны органы власти. Слава богу, сейчас этим тоже лучше, чем было уже на протяжении 20 лет.
Знаете, вот есть очень такая расхожая фраза, которая постоянно сопровождается там украинские изменения. Вот вы знаете, Майдан хотел того, Майдан хотел этого, а вы этого не сделали. У меня лично, вот как человека, который присутствовал при протестном движении 2013-2014 года, видел его вот изнутри, не сложилось тогда ощущение, что у участников этого движения есть четкое понимание того, какими должны быть перемены. Было четкое понимание, как нельзя жить. Что нельзя жить с Януковичем, что нельзя жить с бандитизмом, что нельзя жить с криминалитетом, что нельзя жить с правоохранительными органами, которые превратились в такую опричнину тогдашнего главы государства и ближайшего окружения. А вот как жить нужно и можно, тут уже у каждой группы людей были свои ожидания и изменения.
То, что вы описали, это как раз история создания РПР, нашей коалиции. Да, в феврале, когда еще стоял Майдан, инициатива была от Светланы Залещук, сейчас она народный депутат, тогда она была лидером одной из успешных общественных организаций. Она инициировала встречу других общественных лидеров для того, чтобы как раз решить вопрос, за что мы стоим. Не против чего мы стоим на Майдане, это понятно, против чего. Против Януковича, против там безнаказанности, против коррупции. А за что? Создать позитивный план изменений, который реанимационный пакет реформ на себя и брал прописать. Есть дорожная карта, где прописаны главные направления. Конечно же, могут быть споры о том, как реализовать. Невозможно иметь точное видение, что налоговая реформа должна быть вот только такой. Да, будут разные точки зрения. Но вот как раз РПР и презентует от большинства сильных общественных организаций то видение, которое несет третий сектор. Мы не можем претендовать на единую точку зрения, на единое мнение Майдана, но во многом, да, мы можем говорить, что это то видение, которое было в общественных организациях и в момент Майдана, и оно сохраняется с определенными изменениями и сейчас.
Мне кажется, что очень большой проблемой вот украинского общества является то, это, кстати, на реформах сказывается, что здесь мало граждан, включенных в какие-то реальные структуры действия. Вот буквально, по-моему, пара процентов людей, которые являются членами политических партий, партии вроде бы большие, а посмотришь, есть ли у них члены, а членов и сторонников никаких нет. Есть просто избиратели. И также, мне кажется, с общественными организациями огромные проблемы. Много активных людей, они с инициативами выступают, с предложениями, а как посмотришь, сколько этих людей вообще участвует, вот количественно, то сразу возникает вопрос о том, насколько вообще активно украинское общество в целом.
Опять-таки, не совсем соглашусь. До последнего времени так и было. Те события, которые сейчас происходят на Востоке, та ситуация плачевная, с которой столкнулась украинская армия, у которой фактически ничего не было, очень большое количество людей, около 40% населения Украины, втянуло в такое движение, которое называется волонтерское движение.
И волонтерское движение и общественная активность, это не совсем
да,
одно
да,
и то
да.
же.
Но, как показывает практика международная, да, готовность человека жертвовать чем-то своим, это первый путь к общественной активности. То есть мы можем сейчас говорить, что на данный момент это какие-то там неполных 3 или 4% активно участвующих в гражданских организациях и около 10-15% людей, которые знают про гражданские организации и иногда им помогают. Но у нас есть вот этот задел 40% людей, которые готовы активно действовать. Проблема и Майдана была до формирования всеукраинской организации Майдана, насколько я помню.
Объединение,
да. Не было даже пунктов, с которыми можно было идти к Януковичу и говорить, мы хотим вот это. Да? То есть кроме протеста против разгона Майдана, против остановки евроинтеграции, фактически никаких других пунктов не было. Собрались люди, которые немножко смотрели, ну, скажем, панорамно, которые смотрели не на сегодняшний день, а на несколько шагов вперед, и накидали несколько пунктов. И тогда и Майдан стал более осмысленным. Сейчас можно критиковать, уже достигли, не достигли. Хотя недавно я пересматривал, просто вот там в социальных сетях всплыло. И фактически все, ну, все исполнено. То, что Совет Майдана тогда предлагал, фактически все есть. Как уже качественные показатели, это другой вопрос.
Например, приведите
какие-то. Вот хотели изменения всей власти. У нас вся власть изменилась. За какими правилами? Но тогда никто не говорил, за какими правилами. Уже система открытых списков избирательных, когда человек может избирать не только партию, но и депутата в ней, да, это уже было после Майдана. На Майдане всех просто хотели изменить. Все хотели подписания угоды про соглашение про ассоциацию с Европейским Союзом. Есть. Дальше несколько было институционных изменения правительства, отставка президента. Вся адженда Майдана, которая была зафиксирована на состояние на январь 2014 года, она фактически исполнена. Качественные показатели, да, можно оценивать.
Я понимаю, что люди как раз недовольны качественными показателями.
Это точно.
Люди недовольны экономикой, то есть деньгами в кармане, обменным курсом. И люди недовольны фактами коррупции. А самое главное – то, что никто до сих пор не сел в тюрьму.
Это, если продолжить тему недовольства людей, один из украинских социологов, он анализирует результаты опросов людей и так далее, сказал, что в Украине до сих пор существует некое общество аморального большинства. Ну, что это означает? Это такое акцептация низовой коррупции. Понятно, что там коррупция во власти, она всем не нравится. Когда там какой-нибудь полицейский или милиционер бывший там берет взятки. Это не всем не нравится, когда судья берет взятки, всем не нравится. А вот я бы хотел решать вопросы по-своему. И так по многим очень моментам жизни. Что там, где доходит до выбора рядового гражданина, этот гражданин, как правило, делает вот такой вот аморальный выбор, а не моральный. Мне кажется, это тоже один из важных моментов, который каким-то образом, может быть, экономическим, кстати, появлением класса заинтересованных собственников нужно менять. А может быть, работать с обществом более, так сказать, серьезной.
Знаете, здесь, наверное, очень сложно разрывать этот замкнутый круг. Недавно Паскайр в своем интервью писал, что да, я против коррупции, но когда я иду к врачу, я лучше дам ему деньги, потому что я хочу качественную медицину. Если бы у человека был выбор получить эту качественную медицину.
Но для того, чтобы медицинская страховка существовала, люди должны быть заинтересованы в том, чтобы они платили налоги. Работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы они платили налоги, правда? За своих работников. А тут возникает вопрос, я заплачу за тебя налог, но ты будешь получать меньше денег. Когда человек говорит, нет, ну знаешь, зачем мне это надо? Лучше я больше денег получу. И таким образом я лишаюсь медицинской страховки, я лишаюсь пенсии. Но это все в будущем. Я же сегодня здоров и молод.
Но есть и другая сторона. То есть может ли это изменить власть с центрального уровня? Да. Если будет наказывать за факты коррупции, за предложение взятки. Да, то есть я думаю, что те, кто сейчас ездит на машинах, они даже не пытаются предложить взятку новому полицейскому. Потому что очень вероятно, что их арестуют и посадят в тюрьму. Как-то даже пропадает желание предлагать, если ты ожидаешь, что не с радостью, с улыбкой возьмут эти деньги, да, а могут надеть наручники.
А с другой стороны, мы с вами разговариваем на Крещатике, здесь еще несколько дней назад говорили о том, что, видите, нам удалось добиться того, чтобы машины на тротуаре Крещатика, центральная улица столицы Украины, не парковались. И вот это говорили, и машины убрали. А сейчас я шел вот на беседу с вами, а машины стоят. То есть взяток не дают, это факт. Но вот эти вот правила нарушают.
Это правда. Просто в этом отношении еще не изменено законодательство. Чтобы оштрафовать человека, который бросил машину, нужно его поймать. Да, и сейчас одно изменение, которое планируется, это возможность штрафовать машину, которая там стоит, даже если водителя нету. К сожалению, у нас до сих пор нету камер, которые фиксируют нарушения на дорогах.
Но это следующий этап реформы.
Это везде. Да. То есть это в большинстве стран именно так фиксируется нарушение. Поэтому не все сделано. А нарушение автомобилистами правил, мне кажется, это определенный такой как бы социальный договор, что они, с одной стороны, признают, что чиновники наверху как бы делают крупные нарушения, а они могут позволить вот так вот где угодно паркать машину, ездить с очень большой скоростью и за это ничего не платить.
Это на самом деле, Ярослав, большой вопрос, насколько можно согласиться с тем, что у людей такой, вот я бы сказал, протест против правил как таковой складывается, и что они так отвечают на то, что имеют дело с властью, которая не учитывает их собственных
интересов.
Это
не протест, это они хотят внутренне так делать, но при этом как бы вот, ну, то есть разрешают правительству делать нарушения более крупные. То есть они видят в этом определенный баланс. Они не готовы просто соблюдать закон, потому что есть закон. Но если будет четкая фиксация нарушений, да, то есть я не думаю, что Европа исполняет законы исключительно из-за того, что все такие вот добропорядочные. Страх наказания не менее важен, чем элемент образования, там, просвещения.
Но я все-таки считаю, что огромное значение имеет, если хотите, там, политическая и бытовая культура.
Но почему наши граждане, когда едут некультурные и необразованные, да, которые нарушают, как только пересекают западную границу, сразу начинают ехать с правильной скоростью и паркуют машины только там, где
боятся.
Есть.
А есть люди, которые живут в тех же странах Западной и Центральной Европы, приезжают туда на постоянное место жительства и уже не боятся, потому что понимают, как нарушить.
И гражданскому обществу, и власти, и, что главное, средства массовой информации, очень надо повышать градус дискуссии, да, то есть делать ее более ответственной, более показательной. Но тут очень сложно это делать, когда в стране очень высокий уровень бедности. Потому что, в принципе, человек начинает задумываться про правила, да, он готов управлять своей жизнью тогда, когда он, в принципе, достаточно обеспечен, и ему есть что терять. И тут вот пример автомобилиста очень хороший, потому что, в самом деле, потерять автомобиль вследствие нарушения правил – это очень-очень серьезный уровень влияния. Почему сейчас еще нет такого порядка, как в Европе? Ну, я хочу сказать, что если бы мы сравнивали там 2 года или даже 1.5 года назад, ситуация на дорогах была намного хуже. И то, что на дороге вышли новые патрульные, да, это наша проблема как общество, что мы не дали им их вывести во всеоружие, мы не дали им полноту возможности влияния на автомобилистов, да, у нас очень плохо паркуются, но закон про новые правила дорожного движения, он только частично был принят, а некоторые вещи просто как камеры и те, которые несут какие-то материальные затраты, ну, они придут со временем.
Там, где местное самоуправление заинтересовано в парковках, в цивилизованных странах, там у нас заинтересованы в строительстве каких-нибудь там торговых центров или каких-нибудь бизнес-центров с какими-то ценами на парковки, которые ни один житель Украины не выдержит. Я уже не говорю о каких-то общественных парковках, которые могли бы, так сказать, стать выходом из ситуации. Нет ограничений, поэтому движение в центр при этом. Ну, то есть нету ничего, что делается в мире для того, чтобы такие проблемы не возникали. И это, кстати, реформа местного самоуправления.
В том числе, но с местами парковок у меня несколько отличная точка зрения. Парковок никогда не будет достаточно. Наоборот, стратегии больших городов обычно направлены на то, что места для парковки в центре очень мало, поэтому нечего ехать на своей машине в центр. А там возьмем Копенгаген. Все на велосипедах. Они так очень хотят на велосипедах? Не факт. Просто на автомобиле нереально. Власти в Дании и в Копенгагене делают усилия, направленные на то, чтобы машин было мало. Да, это вопрос уже альтернатив, там велосипед или метро, да, но невозможно обеспечить парковкой всех. Это фантазия, это популизм. Да, и, к сожалению, у нас очень много вещей, они на популизме базируются. Мало кто честно говорит, что давайте штрафовать. Да, мало кто честно говорит, что тарифы поднимать нужно. Да, у нас больше проходит вариант, что тарифы нужно опустить, там депутатская неприкосновенность – это самая важная реформа.
Депутат может работать за 3000.
Да, депутатам можно не платить денег, и они будут честно и качественно принимать законы, и независимо, и абсолютно автономно.
Давайте мы попробуем выяснить, какая реформа была самой удачной в 2015 году, и какая самая неудачная, по вашему мнению просто.
Я бы сказал, изменения, которые были видны сразу, это очень важно, потому что мы можем говорить про удачную реформу общественного телевидения, но последствия этой реформы мы увидим в лучшем случае, это лет через 5, когда будет запрос зрителей на культурные программы, на детские программы, потому что они будут, сейчас их просто нет. Визуально очень успешная реформа национальной полиции. Люди, которые вышли на дороги, новые патрульные, молодые, подтянутые, то есть у нас вот эти есть фотожабы, когда там старый мент, можно сказать, да, такой, который не помещается в машину, да, потому стоит около нее. И такой потянутый боевой новый патрульный, который останавливает на полном ходу мажора, который там едет по центру Киева, и он привык, что там выкидает просто взятку из окна, а тут его остановили, арестовали. Очень хорошая реформа, которую тоже общество оценит с годами, со временем, это более полное открытие государственных данных. То есть вся информация про финансы, про управление государственными предприятиями. Очень скоро, сейчас уже в тестовой версии этот сайт готовый, очень скоро она будет доступна фактически любому жителю. Самые проблемные вещи, это, да, борьба с коррупцией. У нас как бы институционно мы построили новую систему борьбы с коррупцией, но она еще не заработала, и потому результаты, очень надеемся, будет в 2016 году. Медицина, социальная проблема. Мы ничего не сделали с нашим пенсионным фондом. Ну, а «Нафтогаз» и пенсионный фонд – это две большие бюджетные ямы. Если не навести с ними порядок, то, в принципе, про развитие там, мелкого бизнеса, среднего бизнеса даже говорить не приходится.
Чтобы не повторяться, я назову успехом энергетику. Я считаю, что то, что Украина смогла добиться диверсификации поставок газа и перестать быть зависимой только от поставок с России, это большой плюс. Я считаю, что повышение тарифов, это тоже было очень правильно, хотя это то, что явно большинству граждан Украины не нравится. Если говорить про минусы, опять же, антикоррупция была уже сказана, это отсутствие реформы государственной службы. Нам буквально в декабре уже удалось продавить через парламент и нашими усилиями коалиции и международных организаций принятие нового закона, но реформы по факту за 2015 год, к сожалению, не произошло, а это очень большое влияние имеет на возможность продвижения всех других реформ.
А вот 2016 год, он будет все-таки годом реформ или годом кризиса, по-вашему? Какие, где соотношение шансов?
Очень критический год, и очень сильно будет зависеть, или это будет последний проваленный шанс на изменения, или все-таки это будет точка, после которой пойдет дорога вверх. Могу сказать, что наша коалиция сделает все возможное, чтобы это все-таки был успешный год, с продвижением и реализацией того, что было принято в парламенте, с принятием новых законов, но самое главное, с тем, чтобы на практике были имплементированы те законы, что уже приняты.
Смотрите, мы с вами почти полчаса проговорили, ни разу не вспомнили о войне. А ведь война же на самом деле не окончилась. И в конце концов, эта война, это и экономические резервы государства, и отсутствие инвестиций, и проблема беженцев. Сколько это война, если конфликт с Россией будет продолжаться и далее, и вот конфликт на Востоке будет продолжаться и далее, может отразиться на реформаторской эффективности украинского государства?
Очень серьезно. Уже отображается, будет отображаться, но все зависит от уровня остроты конфликта. Некоторое время было, можно сказать, такое замораживание конфликта, и это дало возможность переакцентироваться, более переориентироваться на внутренний фронт. То есть у нас сейчас на самом деле не только очень серьезные военные действия на Востоке, но и очень серьезные военные действия в центре, в Киеве. Да, мы уже про это говорили, это антикоррупционный фронт. А фактически власти сейчас попускают то, что на втором фронте антикоррупционном нет серьезных достижений, только потому, что фронт на Востоке стабилизировался. Если фронт на Востоке, не дай бог, опять будет обострение, скорее всего, реформы будут идти намного слабее. Потому очень много факторов, которые не зависят как бы напрямую от украинцев. Но если нам удастся все-таки сконцентрироваться, я в это верю, в 2016 году год будет проблемный, тяжелый, но это будет, скорее всего, годом старта. Если нам это удастся сделать, то и ситуация по решению вопроса с Востоком мирного будет продвигаться вперед.
Вы знаете, Тарас, ты в конце 2014 года тоже говорили, что 2015 год будет тяжелым и будет годом старт.
Я помню, что год назад, когда меня спрашивали и друзья, в том числе и прогнозы, я говорил так, что сначала будет тяжело, а потом привыкнем. Начинаем привыкать.
Ну, опять-таки, насколько у общества есть запас терпения для такой привычки?
Сложно сказать. В любом терпении, конечно же, есть предел. И если говорить откровенно, то вызов 2016 года огромный. Вероятность того, что все будет, то есть терпение будет заканчиваться, тоже очень большое. Но для меня лично это только дополнительный мотив, что нужно потратить еще больше усилий на то, чтобы все-таки инвестировать и конвертировать в позитивные изменения.
Будем надеяться в любом случае, что те усилия, которые предпринимают и украинские политики, и украинские общественные организации, и самое главное, вот сами граждане, которые хотели бы, так сказать, жизни в нормальной такой стране, они увенчались бы успехом. Тем более, что мы посмотрим, как в 2016 году действительно будет работать в полной мере соглашение об ассоциации, как будет выполняться Минские соглашения, как будет приниматься новый законопроект. Тут много разных там вот моментов, которые именно мы буквально через там пару недель вот увидим, как это все может работать или не может в принципе. То есть какой аспект действительно важен, какой не важен. И тогда сможем уже говорить о том, каким реально окажется 2016 год для Украины и для постсоветского пространства в целом. Потому что на самом деле это ведь и России касается тем, то, что мы перечислили. Это очень важно и для будущего, не только украинского. Благодарю участника нашей сегодняшней программы. Тарас Шевченко, член наблюдательного совета реинвестиционного пакета реформы, Ярослава Юрчишина, эксперта этой конфедерации общественных организаций, занимающихся реформированием Украины. Счастливого вам Нового года и удачного. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Желаю вам счастливых праздников, дорогие слушатели и зрители.